Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Не хлебом единым жив человек». Так мы говорим, когда хотим напомнить себе или окружающим, что у человека есть не только материальные потребности. И должно быть не случайно известнейший богослов и проповедник, протопресвитер Александр Шмеман, именно вокруг этих библейских слов строит свой разговор о таком феномене христианской жизни, как пост. Беседа, архивную запись которой мы услышим, прозвучала когда-то по радио в связи с наступившим Великим постом, но сама проблема, которую поднимает отец Александр, универсальна и актуальна даже вне привязки к календарю. Давайте послушаем.
В прошлой моей беседе я говорил о посте, о смысле в нашей жизни воздержания, цель которого – освобождение от поработившей нас тяжести, инертности, греховности нашей жизни. Сегодня, на основании всего сказанного в той беседе о посте в плане общем, этическом, я хотел бы дать почувствовать слушателю то уже специфически христианское понимание поста, что заключено в Священном Писании. То есть, как раз то понимание, из которого вырастает, в котором раскрывается и христианское восприятие человека, и восприятие всей жизни. Уже в первых главах Библии мы сталкиваемся с центральной для христианства темой пищи. Бог творит мир как пищу человеку, как его жизнь, как дар, данный ему для постоянного претворения его в жизнь. Именно претворение. Ибо если пища дана человеку для жизни, то сама жизнь состоит не в пище, а в знании того света, истины, красоты, добра, которые сияют в мире, или, как говорит Библия, в раю, и в которых являет себя человеку Бог. Общение с Богом, как с жизнью жизни. Вот библейский замысел. Библейское откровение о человеке. Вот смысл этого поразительного детского, но в детскости своей вечного и бездонно глубокого рассказа о том, как Бог приходил беседовать с Адамом в прохладе дня. Пища, претворяемая в плоть и кровь, то есть в жизнь. Жизнь, живущая Богом. Вот по Библии назначение, призвание, сущность человека. И вот это божественное свое призвание и предал, и нарушил человек. Он захотел жизни только для себя, только в себе. Себя самого сделал он и содержанием, и целью своей жизни. И об этом тоже сказано на языке некой божественной сказки, в рассказе о том, как съел человек запретный плод. И это значит, сделал пищу не путем к общению с другим, то есть с Богом, его вечной жизнью, а способом жить не для Бога и в Боге, а для себя. Но так как нет у человека жизни в себе, так как создал его Бог для себя и для общения с собою, то этот запретный плод стал падением человека. Отверг, отринул человек данное ему Богом духовную пищу, которой было общение с Богом. И было человеку сказано, что ту пищу, которую он избрал себе сам, будет он есть в поте лица своего, зарабатывая ее тяжким трудом. Пища, переставшая быть претворяемой в общение с Богом, стала общением со смертью. человек поработил себя пищей, увидел в ней единственный источник своей жизни, поверил, что для жизни достаточно пищи. Но не случайно, конечно, все то, что мы принимаем в пищу, прежде чем стать пищей для нас, должно умереть. Плод, оторванный от ветки, зерно, снятое с питающего его корня, животное, лишенное жизни. Действительно, питаясь, мы приобщаемся мертвому и смерти, и не может от смерти быть жизни. И вот ест, и ест, и ест человек, и эта еда, с одной стороны, становится его плотью и кровью, а с другой, подчиняет его неизбывному закону всеобщего умирания. Весь мир превращает в некое космическое кладбище, на котором суетятся приговоренные к смерти люди, которым ничего не остается, как повторять: «Будем есть и пить, ибо завтра умрем». Ибо не в пище жизнь, а в Боге, дающем пищу, чтобы, претворяя ее в жизнь, мог человек искать и находить, и любить единственное настоящее содержание, и смысл, и радость, и силу жизни – Бога. Но, повторю еще раз, не захотел этой высшей, настоящей и вечной жизни человек, и стал весь мир смертью, и вся жизнь – умиранием. Но потому, по Евангелию, и спасение мира и человека Христом начинается с восстановления истинного отношения к пище, с победы над этой рабской зависимостью человека от нее. Про Христа сказано, что Он начал свое служение с 40-дневного поста в пустыню. И сказано в Евангелии, Он напоследок взалкал, то есть ощутил голод. И приступил к Нему дьявол и сказал: «Ты Сын Божий, сделай из этих камней хлеб». Но Христос отверг этот соблазн и ответил: «Не единым хлебом жив будет человек». Да, Христос не сказал, что человек может жить без хлеба. Он только отверг отождествление хлеба, то есть пищи, с жизнью. Он снова и навсегда в себе самом явил, что подлинная жизнь в Боге, в знании Бога, в любви к Нему и в общении с Ним. На страшную дьявольскую ложь «человек живет, чтобы есть», Христос ответил: «Человек ест, чтобы жить». И это значит претворять пищу, претворять самого себя в подлинную, высшую, свободную, духовную и божественную жизнь с Богом. Изменилось ли что-нибудь сейчас? Спустя много веков все так же стелится по миру страшная ложь о жизни. Человек живет, чтобы есть, чтобы потреблять, чтобы было сыто и счастливо его тело, удовлетворены все его физические и телесные потребности. И даже, когда вещают нам об имеющем наступить в конце концов совершенном мире, то и этот совершенный мир рисуется только как мир, удовлетворяющий все материальные потребности человека. Человек живет, чтобы есть. О куске хлеба мечтает голодный. Но о таком же куске хлеба, только под видом материальных благ, богатства, сытости, земного потребительского счастья, мечтает и сытый. В этом, только в этом видит жизнь. Этим, только этим заслоняет себя от бессмысленной, но неизбывно ожидающей его смерти. И с обличения этого страшного падения жизни и начинается христианство. Не хлебом единым, а Богом. Не пищей, а истинной красотой, мудростью и добром должен жить, призван питаться человек. И потому завершением темы пищи является в Евангелии радостная, бездонно глубокая тайна о самом Боге, становящемся нашей пищей, и это значит нашей жизнью. Вот это завершение темы о пище. Это окончательное претворение пищи в жизнь, пищи в Бога. Это претворение самого Бога в нашу пищу и, значит, в нашу жизнь. Это и есть последнее откровение христианства о смысле и пище, и поста, и всей нашей духовной борьбы.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Пастор оканчивает свои размышления словами о христианской жизни как духовной борьбе. Это и вправду борьба, что называется «кто пробовал, знает». Борьба с самим собой. Действительно очень тяжелая. Об этом задумываешься, когда слышишь, например, размышления писателя Сергея Фуделя. В составленной им антологии святоотеческой мысли «Путь отцов» есть глава под названием «О воздержании и молитве». Это понятие «воздержание», надо полагать, очень точно раскрывает, что это за борьба с самим собой, о которой говорит христианство, и с которой в том числе связана практика многодневных постов. Давайте послушаем аудиоверсию книги Сергея Фуделя «Путь отцов», фрагмент главы «О воздержании и молитве».
В освобождении души из неестественной для нее тюрьмы страстей, чтобы она могла свободно и легко идти за своим учителем и Богом, отцы видели одно из двух основных значений подвига воздержания. Подвигом воздержания приучать себя надлежит нам, чтобы легче было тещи вслед Господа нашего. Преподобный Филофей Синайский. Страсти, обладая умом, пишет святой Максим Исповедник, привязывают его к вещественным предметам и, отлучив от Бога, заставляют заниматься ими. Страсть есть неестественное движение души или по неосмысленной любви, или по безрассудной ненависти. Ум, обращаясь к видимому, естественно, то есть достодолжно, понимает вещи при посредстве чувств. Ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства, ни суть зло, ибо то суть все Божие создания. Что же тут злое? Очевидно, что страсть, прицепляющаяся к пониманию вещей естественному. Она может не иметь места, ежели ум бодрствует. Не пища зло, но чревоугодие. Не деторождение, а блуд. Не деньги, а сребролюбие. Не слава, а тщеславие. В сущем нет ничего злого, кроме злоупотребления, которое от нерадения ума. Естественные пожелания и удовольствия не подвергают укору тех, кто испытывает их, так как они суть необходимые следствия устроения нашего естества. Ибо естественное доставляют нам и помимо воли нашей удовольствия пищи и питье и сон. Все такое уместно в разумных пределах, не допускающих, чтобы он подвергся через то рабству. Вся брань против демонов состоит в том, чтобы отделить страсти от мыслей. Отделяем же посредством духовной любви и воздержания. Вот ясное изложение основы подвига воздержания, данное одним из величайших святых. Тело смерти, о котором писал апостол, есть по учению отцов совокупность страстей, держащих душу в неестественном рабстве. Задача заключается в том, чтобы освободить ее через подвиг. Но освобождая ее, мы одновременно освобождаем и тело. Тут мы подходим ко второй очень важной стороне аскетики. Продолжая откровение апостолов, отцы оставили нам учение о том, что подвиг так называемого умерщвления тела имеют целью не только освободить душу, но и сделать наше тело достойным божественной вечности. Святой Григорий Палама пишет: «Если апостол называет тело смертью, когда говорит «Кто мя избавит от тела смерти сия?», то разумеет при сём чувственное и плотское мудрование. И опять: «Вем бо, яко не живет во мне сиречь во плоти моей доброе». Послание к римлянам, глава 7, стих 18. Видишь, что не плоть, а что живет в ней, называет он злом. Зло — то, что не ум, а этот закон, сущий во удих наших и не противовоюющий закону ума. Послание к римлянам, глава 7, стих 23. Вот что живет в теле. Почему мы, противовоюя сему закону греха, изгоняем его из тела и поселяем там ум? И через него полагаем законы каждой силе души и каждому из членов тела, подобающие ему. Говорит апостол, что тела наши — суть храм живущего в нас Святого Духа. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. И опять, что мы храм Божий. Что же сподобилось быть жилищем Бога? В то вселить ум свой, кто из имеющих ум сочтет чем-либо неподобным. Такие слова прилично обратить к еретикам, кои говорят, что тело — зло и есть творение злого начала. Мы же быть уму в телесных мудрованиях почитаем злом, а в теле ему быть не почитаем злом, так как тело не зло. Почему каждый из прилепляющихся к Богу жизнью вопиет к нему с Давидом: «Возжада тебе душа моя, коль множицею тебе плоть моя»? Псалом 62, стих 2. «И сердце мое и плоть моя возрадовастася о Боже живе». Псалом 83, стих 3. Свою задачу аскетика видит в том, чтобы научить человека отделить страсти не только от мыслей, но и от тела, для того чтобы и то, и другое, и тело, и душа человека сделались подобными вечной душе и вечному телу своего учителя. Если человек, пишет преподобный Авва Исаия, не восподвизается даже до смерти сделать тело свое таким, какое носил возлюбленный Иисус, то не встретит его с радостью. Поскольку приходится, к своему удивлению, сталкиваться очень часто с полным незнанием этой стороны христианства, я приведу еще несколько выписок. «Изводя на подвиг кающегося, — говорит Антоний Великий, — Дух Божий подает ему свои утешения и научает его не возвращаться вспять. Для этого он открывает очи души и дает ей узреть красоту чистоты, достигаемой трудами покаяния, и через это возгревает в ней рвение к совершенному очищению себя вместе с телом так, чтобы оба, и душа, и тело, стали одно по чистоте. Ибо в этом цель обучительного руководства Духа Святого, чтобы совершенно очистить их и возвести их в то первобытное состояние, в котором находились они до падения. Когда тело станет во всем покорствовать велениям ума, который будет властно ограничивать его в пище и питье и сне, и во всяком другом действии, постоянно научаясь от Духа Святого, по примеру апостола Павла, умерщвлять тело свое и порабощать. Таким образом, все тело навыкает всякому добру и, подчиняясь власти Святого Духа, так изменяется, что, наконец, становится в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет оно получить в воскресении праведных. Эта цель подвига непосредственно вытекает из догмата о воскресении мертвых. Именно знание о вечном достоинстве тела заставляет человека спешить приготовить его к божественному уделу. Перед великими праздниками тщательно чистят и убирают дом. Кто верует, что тело его воскреснет, тот заботится очистить его от осквернения. Ефрем Сирин.
Это была аудиоверсия книги Сергея Фуделя «Путь отцов. Фрагмент главы о воздержании и молитве». Отрывок завершается словами о воскресении тела. Это один из фундаментальных аспектов христианской веры. Вера не только в бессмертие души, но и во всеобщее телесное воскресение после страшного суда. Такова в христианском мировидении перспектива человеческой жизни. И, может быть, не случайно на этом фоне, что ежегодно во время подготовительных недель к Великому посту Церковь посвящает отдельный день воспоминанию евангельских слов Христа о страшном суде. Что в нем страшного? Нужно ли его бояться? К этим вопросам обращается митрополит Антоний Суржский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под названием «Размышления на пути к Пасхе».
В прошлый раз я говорил и о страшном суде. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Суд этот страшен не из-за наказания. Когда человек наказан, он как бы чувствует, что отплатил свою, что совершенное им зло теперь изглажено наложенным на него страданием. Страшен этот суд тем, что рано или поздно мы перед своей совестью или перед лицом Господним поймем, что все, чем мы жили, было пусто содержанием, что это была мишура, пена, но что реальности в этом не было, что единственный смысл жизни был в уподоблении Христу, приближении к Нему, служении, и что мы все это пропустили. И то мгновение, когда человек это обнаруживает, самое страшное мгновение. Завтра мы будем погружаться мыслью в плач Адамов. Да, Адам заплакал горькими слезами в момент, когда вдруг стал чужим Богу. Бог чужим для него не стал, Бог остался ему отцом. Но Адам оказался в пустыне, там, где только воспоминание о рае. И чем ярче это воспоминание, тем горше, тем острее страдание. В это мгновение он понял, он уловил, что значит быть с Богом или быть без Бога. В жизни каждого из нас бывает такое мгновение, когда вдруг мы чувствуем, что потеряли самую сущность жизни. Это бывает в разный возраст, мы этого иногда даже не замечаем с такой яркостью, как в плаче Адамовом. Но каждый из нас, если обернуться назад, может вспомнить о том, как в какой-то момент потухла радость. Не детская, не наивная радость, а зрелая, глубокая. Как она была потушена одним словом, одним действием, в мгновение ока, словно мы ее убили выстрелом, кинжалом, вывели Бога из области нашей жизни». У нас всего несколько часов для того, чтобы над всем этим задуматься, потому что завтра нам будет дано в последний раз перед началом поста, который нас ведет к страстным дням, продумать все это и решить, какова будет моя жизнь, буду ли я продолжать прозябать, ползти или с решимостью оторвусь от того, что меня держит пленником, и буду искать свободы во Христе. Просмотрите свои души, просмотрите свою жизнь. Подумайте о том, что вы можете сделать и чем вы можете стать. И будьте готовы завтра подойти к тем людям, которых вы ранили, и попросить прощения. Если подойдет к вам кто-то, кто вас ранил, либо найдите в себе мужество простить, но простить истинно, либо найдите в себе более, может быть, страшное мужество сказать: «У меня нет сил тебя простить. Помолись обо мне, чтобы я достаточно исцелился и был в состоянии простить тебя, не словом, а всей глубиной своей души. После первой недели поста, когда читается канон Андрея Крицкого, и мы проходим через все возможные моменты Ветхого Завета, человеческого падения, человеческой надежды, Божьего воздействия, наступает воскресение, которое называется «торжеством православия». И так легко нам почувствовать, что это день нашего торжества, что это день, когда мы, православные, на Божьей стороне, когда, поскольку мы православные, мы в особенном положении, ибо православие как чистота учения Христова, как совершенный образ духовной жизни, восторжествовало хотя бы в нашей жизни. И вот от этого представления нам надо сразу отделаться. Торжество православия, в сущности, не торжество православных над инославными, даже не торжество над человеческой потемненностью. Это торжество Божие над нами самими. И как мы должны быть благодарны Богу за то, что Он нас взыскал таких, какими мы являемся. В полутьме, полуслепые, тщеславные, бродящие по чужой стране, минутами к Нему бросающиеся, а потом снова Ему изменяющие, не понимающие величия ни Его, ни нас самих, ни ближнего нашего, забывшие или забывающие те изумительные моменты, когда мы близки к Богу, потому что Он к нам приблизился, порой в ответ на то, что мы тоскуем по Нему, даже не зная, почему мы тоскуем, а порой потому, что Он приходит к нам, чтобы нас разбудить, оживить. И вот настает момент, когда мы видим, как Бог в течение всей истории человечества пробивался через тьму, через бесчувствие, через измену и находил среди людей верных последователей себе, которые давали Ему приют на земле, предательски врученный под владычество его противника, сатаны. Когда я упоминал о мытаре и фарисее, я говорил о том, что храм – это дом Божий, место, где Бог – хозяин, место, где Он живет и куда мы допускаемся по Его милости. Это одна из поразительных вещей, которую мы перестали ощущать, которую ранние христиане, вероятно, переживали очень сильно, глубоко. Что на земле, на которой Богу нет места, в обществе человеческом, где Он нежеланный, откуда Он исключен, есть какие-то люди, которые дают Ему приют. Земля, на которой мы живем, вся предана человеческому произволу, но некоторые места на ней, храмы, все-таки Ему принадлежат. Это места-прибежища для изгнанного Бога. И в этом отношении между Богом и нами какой-то удивительный союз. Люди, которые остались Ему верны, которые не побоялись стать на Его сторону, которые хотят, чтобы Он стал полностью хозяином жизни и строителем мира. В этом мире Ему дают приют. Человеческая вера дает Богу место в человеческом обществе и на земле. Разве это не изумительно? Разве это не может нас наполнить глубоким умилением, благоговением и ужасом? Бог – странник, Бог – изгнанник, и есть у Него место-прибежище, которое Ему предлагается человеческой верой. И торжество православия в этом контексте – это Божия победа над человеческими живыми душами. Но какая победа? Когда мы думаем о победах, которые одерживают властители мира, эти победы ведут к порабощению побежденных, подчиняют их, делают подвластными. Победа Божия, наоборот, освобождает нас от рабства нашим собственным страстям, от рабства нашей слабости, немощи, от рабства страху. Закон Христов – закон свободы, Христос – освободитель. Победа Христова – наша свобода. И торжество православия – это день, когда мы с изумлением можем думать о том, что Бог всякого, кто к Нему обернется, может сделать свободным, самобытным существом, укорененным в божественной свободе. Вот начало поста.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Размышления на пути к Пасхе». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».